Логика власти.
В эфире Максим Григорьев и программа «Логика власти». Сегодняшний гость нашей передачи – первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Мы неоднократно участвовали вместе в мероприятиях, и, конечно, и в режиме онлайн, и когда-то и физически в Нью-Йорке, и я прекрасно вижу, как работает посредство, и, конечно, мы следим, что проводили, что вы делали в последнее время. Но вот, наверное, первый такой вопрос, наверное, такого вот тяжелого времени, наверное, никогда не было. В том плане, что, на мой взгляд, все-таки ООНовские структуры отходят, ну, и от каких-то норм морали, ну, и от стандартных процедур. Вот я вспоминаю, во-первых, вот эти видеовыступления Зеленского, которые, я так понимаю, вне, так сказать, процедур, обычно такой практики нет. Бывают и вопросы, связанные с Россией, когда России не дают слова. Вот расскажите подробнее, что происходит сейчас?
Сейчас ООН, конечно, находится под совершенно беспрецедентным давлением западных государств. Они раньше там, в общем-то, особо не стеснялись продавливать свои интересы. Но сейчас, в общем-то, особенно все это дело выползло на поверхность. И различные инициативы, которые Украина и ее западные спонсоры продавливают, они оказывают самое непосредственное влияние на работу ООН. Сразу хочу сказать, что, в общем-то, генеральный секретарь старается, по крайней мере, внешне выглядеть равноудаленно. После первых, так сказать, месяцев, когда он позволял себе какие-то очень неравновешенные в плане сбалансированности высказывания, сейчас он стал действовать осмотрительнее, в общем-то, следит за тем, чтобы и секретариат, и пресс-секретарь тоже высказывались так, чтобы это нельзя было интерпретировать в пользу той или иной стороны. Но, тем не менее, получается это, так скажем, не очень хорошо. Периодически где-то все-таки западникам удается продавить свои оценки и свои характеристики того, что происходит, и свои или украинские приоритеты. Поэтому ООН от этого очень сильно страдает, потому что ООН, конечно, это не только западное государство, но это в первую очередь государство развивающееся, которое составляет основу, костяк членов ООН. Это хорошо видно и по голосованиям, например, в Генеральной Ассамблее, где уже сформировалась определенная группа, скажем так, 70, 80, 90, в зависимости от вопроса, стран, которые так или иначе подвержены западному давлению и западной дисциплине блоковой. И вот они поддерживают все, так сказать, антироссийские инициативы сходу. На них можно опираться. Но это, тем не менее, меньше половины стран-членов ООН, а по некоторым вопросам это и, так сказать, меньше, чем... еще меньше. И западников это, конечно, не устраивает. Они пытаются выкручивать руки с тем, чтобы все инициативы, которые они замышляли, подвигают здесь, чтобы они все шли как бы на ура, без сучка, без задоринки. Но так не получается, потому что страны начинают задавать вопрос. А кому это нужно, что вы там оружие поставляете в зону конфликта? А почему вот Зеленский не может законодательно разговаривать с Путиным? Это закреплено украинским законом. Где вообще, так сказать, стремление какое-то к миру, в котором заинтересованы подавляющее большинство государств на планете? То есть вопросы эти возникают, и они звучат достаточно громко в кулуарах, они начинают звучать громко и на заседании. И все это дело, так сказать, сейчас особенно заметно, и посмотрим, к чему это приведет в текущем году. Но в любом случае, конечно, вот обстановка в ООН совершенно не такая, как она была, скажем, вот в феврале, в марте, в апреле прошлого года, когда многие еще были дезориентированы, и когда западники очень сильно давили на простые государства-члены, обычные государства-члены, пытаясь сподвигнуть их занять позицию против России. Сейчас это времена уже другие.
Вообще можно говорить, что вот такое беспардонное американское давление, вот та дезинформация, которая идет, она, в общем-то, начинает приводить к обратному результату. Понятно, что эти 70-80, они, как говорится, выполнят любое указание. Да, такие, в общем, страны-сателлиты. Но что касается остальных стран, вот как вы видите, приводит ли вот это давление дезинформации к обратному результату?
Ну, начинает уже приводить, и мы видим просто потому, что некоторые инициативы, которые там украинцы анонсировали с такой бравадой, что вот мы там сейчас собираемся такое решение принять или такое решение принять, они не реализуются в итоге. То есть они вынуждены отступать и либо откладывать их реализацию, либо трансформировать, потому что многие страны уже не готовы это принять в том виде, в котором их продавливают западные страны. По крайней мере, эффект усталости от украинского кризиса, эффект усталости от давления, которое идет на страны-члены со стороны западных государств, он, конечно, чувствуется. Он чувствуется особенно сильно в кулуарах, но я говорю, что и на заседаниях, и по результатам голосований или каких-то выступлений мы тоже его чувствуем. Я думаю, что не только мы наблюдаем эту тенденцию, она, в общем-то, очевидна совершенно.
Скажите, вот это недавняя, даже инициатива, не скажешь, да, заявленная вот эта вот пиар, так сказать, идея провести то, что Украина назвала саммитом мира, причем без участия России. Понятно, что в действительности это будет не саммит мира, а такой саммит войны. Снова будут просить вооружения, снова будут просить санкции против России. Скажите, какое развитие вот всего этого идет?
Да, в общем-то, никакого пока нет развития, и я очень сомневаюсь, что оно, честно говоря, будет, потому что назвать саммитом можно все, что угодно. И вы абсолютно правы, изначально украинское руководство уже задало параметры, что саммит этот должен пройти без России, и фактически, по их задумкам, он должен стать таким саммитом капитуляции России. Вот. Но это, естественно, все их хотелки, абсолютно не имеющие никакого отношения к реальности. Прежде чем их сформулировать, они ни с кем не советовались, и, как вот мы увидели, буквально пару недель назад здесь была замминистра иностранных дел Джапарова, украинская, которая все эти идеи рекламировала. Но это вызвало гораздо больше вопросов у всех. И сейчас мы видим, что как-то на эту тему все меньше и меньше говорят и западные наши коллеги, и тем более украинские. Но, судя по всему, речь идет о том, что будет возобновлено заседание чрезвычайной сессии Генассамблеи, которую они созвали после начала СВО, вот в конце как раз, получается, февраля. И это будет общее заседание. Вполне возможно, что на нем как бы кто-то повысит свой уровень представленности, но это не делает его саммитом. Естественно, что даже речи не может быть о том, что это заседание пройдет без России. Это просто противоречит правилам процедуры. Украинцы это прекрасно понимают. Но, разумеется, тоже мы ждем какого-то мероприятия в Совбезе, посвященное годовщине СВО. И, понятно, наполнение этого заседания, те сигналы, которые западные украинские коллеги дадут в ходе этого заседания. Вот, пожалуй, и все, что мы знаем. Можно ли это все в совокупности считать саммитом? Ну, мы знаем, наши украинские соседи, они мастера выдавать желаемое за действительное. Я не исключаю, что где-то они скажут, что это саммит. У нас раньше были уже ситуации, когда они проводили какое-то там мероприятие узкоколейное в составе, так сказать, дружественного государства в каком-нибудь помещении в ООН, что имеет право делать любая делегация. И потом выдавали это как за мероприятие Совбеза, например, или мероприятие ООН. Но это, конечно же, не то, что натяжка, а просто искажение действительности, абсолютно очевидно.
Да, вы знаете, вот даже и, собственно говоря, мой фонд «Исследование проблем демократии» тоже как ассоциированный статус мы имеем про ЭКОСОС, при ЭКОСОС тоже имеем право проводить мероприятия на площадке ООН. Но здесь нам в голову не придет назвать это официальным мероприятием, да. А вы знаете, вот вы упомянули Джапарову, это ведь такой достаточно интересный персонаж. Еще некоторое время назад она была журналисткой «Радио Свобода», если не ошибаюсь. Буквально недавно она, по-моему, была атташе, так сказать, получила повышение до первого заместителя министра. Но мы прекрасно понимаем здесь вопрос, конечно, с профессионализмом их дипломатов. Вот как, на ваш взгляд, тоже, насколько здесь украинские дипломаты, они имеют какую-то сейчас квалификацию, или скорее они вот им дали указание, не знаю, там, продвигать выражение «мирные инициативы Зеленского». При этом ни одной мирной инициативы нет. Наоборот, есть инициатива о том, чтобы были танки, были самолеты, как можно больше переговоры никакие не вести и завоевать, так сказать, Россию, отнять территории российские. Но, тем не менее, они везде вставляют мирные предложения Зеленского. То есть, такие пиар-формулы используются. Вот как, на ваш взгляд, как бы вы в целом оценили бы украинскую дипломатию? Или там вот, как бывший посол в США, тоже, кстати, по-моему, заместитель сейчас министра иностранных дел Украины, как он там Шольца называл, ливерной колбасой как-то, или еще какое-то неприличное выражение было?
Мельника, обиженный ливерной колбасой, но он был в Германии.
В Германии, совершенно верно, в Германии, да-да.
Конечно, не хотелось бы давать оценку коллегам, они в любом случае дипломаты, так сказать, коллеги по цеху, хоть и вынуждены сейчас заниматься такой неблаговидной задачей, но с точки зрения личного профессионализма нас, конечно, удивляет пример господин Кислицы, который здесь работает и который еще до начала СВО, я уже неоднократно об этом говорил, не делал секреты из своего нежелания общаться с российской делегацией по каким бы то ни было вопросам. Он уже тогда продвигал такую крайне русофобскую повестку, которая резко отличалась от его предшественника Владимира Ельченко, с которым, в принципе, были, конечно, прохладные с учетом политического контекста, но, тем не менее, рабочие, нормальные отношения. Это правило дипломатическое, я считаю, самое главное. Не нужно путать личные и служебные отношения. Если мы дипломаты, значит, мы должны иметь возможность в кулуарах встречаться друг с другом. Вне зависимости от того, что у нас могут быть абсолютно разные инструкции и указания, мы должны общаться, мы должны пытаться найти возможности сблизить позиции, может быть, где-то там на наших наших столиц донести сигнал о том, что вот можно было бы здесь так скорректировать или тут предпринять какие-то еще шаги. И это наша задача. Если мы друг с другом не общаемся и не хотим общаться, то какие мы тогда дипломаты? Мы тогда, получается, просто пиарщики. Если мы просто умеем только говорить с экрана, но не умеем общаться и достигать договоренностей в кулуарах. Вот, к сожалению, господин Кислица как раз похож на такого пиарщика. И это не только мнение российских дипломатов, но и ряда наших коллег по ООН, причем не только из развивающихся государств. Но это личные какие-то, видимо, особенности или проблемы, я не хочу их комментировать. Что касается госпожи Джапаровой, то я должен сказать, что если как бы выключить звук, например, и не слушать то, что она говорит с точки зрения субстантивного наполнения, с точки зрения манеры, например, или с точки зрения подачи информации, она ведет себя вполне профессионально. И слушать ее было гораздо более приятно, чем господин Кислицу, опять-таки, за исключением того, что то, что она говорила, это, так сказать, полная колесица, все это прекрасно понимают. Но да, у них есть задача продвигать вот этот так называемый мирный план Зеленского, который, по сути, просто капитуляция России и победа Украины. Естественно, что все прекрасно понимают, что он абсолютно нереалистичен с момента, как только эти слова, так сказать, покинули рот господина Зеленского. Но что делать? Такая у них задача. А так, да, все прекрасно понимают, что это не та формула, которая может привести к миру. Все фиксируют и то, что мы говорим на различных уровнях, о том, что мы никогда не отказывались от разговора с Украиной. Это было, так сказать, было решение или выбор украинских переговорщиков в марте прекратить с нами какие-либо контакты и дезавуировать, собственно, свои же предложения, которые они нам направили. Почему это произошло, сказать сложно. Было ли это решение Киева или это на него надавили? Скорее всего, не без западных коллег, конечно, здесь обошлось. Но факт остается фактом. С того момента, как неоднократно мы подчеркивали на различных уровнях, у нас никаких возможностей для мирных переговоров с Украиной практически не было из оппозиции с украинской стороны. И сейчас вот пошла тоже такая фальшивка со стороны западных коллег, которую мы стараемся развенчивать, что, мол, если, сформулирую ее так, что если Россия прекратит вооруженные действия, тогда будет мир, не будет войны. А если прекратит военные действия Украина, значит, якобы не будет Украины. То есть считается так, что у нас якобы есть задача уничтожения Украины как государства, так сказать, деукраинизация ее, русификация и так далее. Но послушайте, мы никогда об этом не говорили. Наоборот, мы подчеркивали свое уважение к украинскому народу, к нашим соседям, с которыми у нас по-прежнему со многими хорошие личные отношения. Я уверен, прекрасное совместное будущее. Но вот эти вещи пытаются продвигать западники вкупе с планом Зеленского. То есть получается, что с одной стороны перспектива уничтожения Украины, а с другой стороны вот мирный план Зеленского читается так, что никаких других инициатив быть не может. Но это, конечно же, чистой воды лукавство, и прекрасно его раскусывают и в ООН, и мало кто реально клюет на это, за исключением ЕСовцев, НАТОвцев и других их сателлитов, которые просто в силу блоковой дисциплины просто-напросто другого варианта у них нет. Это очень интересно наблюдать со стороны, но они очень связаны здесь вот этими круговой порукой, так скажем.
Знаете, вот говоря тоже об украинских дипломатах, интересная ситуация. В средствах массовой информации писали о том, что Зеленский просто обязал послов и представителей в других странах, каждого из них, во-первых, просить вооружения, и прямо ставит эту задачу и ставит, собственно говоря, эффективность. И говорит, если вы не выпросите вооружение, то будем убирать вас с этой должности. И второе, что говорят, конечно, это то, что дипломатические миссии украинские прямо участвуют в наборе наемников. И, по-моему, это даже не скрывают. Вот что вы слышали на эту тему?
Такие сообщения были. Мне сложно проверить их достоверность здесь, в Нью-Йорке. Тем более, как я сказал, с украинскими коллегами у нас контактов нет. Но я могу вам сказать другую вещь. Для меня еще более удивительно. Я могу понять, так сказать, что наши украинские соседи, у которых, так сказать, крыша уже давно съехала по многим признакам, могут себя так вести. Но ведь проблемы возникают и у дипломатов из Евросоюза. Нам те люди, с которыми мы общались, так сказать, где-то в кулуарах, сейчас испуганно говорят, что вот, вы знаете, у нас есть инструкции с вами не общаться никоим образом, а если мы будем общаться, то мы боимся, что, грубо говоря, на нас стукнут наши же коллеги. То есть, особенно там прибалтийские и поляки, которые тоже, так сказать, уже от русофобии голову потеряли давно. Это вот вообще совершенно новое какое-то явление. Они реально боятся, что их где-то с нами там застукают в непринужденной обстановке. Значит, что типа они работают на нас или хотя бы подыгрывают нам. Видимо, сейчас нет более страшного прегрешения среди дипломатов Евросоюза и Запада. Но это не значит, что мы с ними не общаемся. Дело в том, что мы с ними все-таки общаемся, у нас хорошие личные контакты, мы с Василием Алексеевичем уже здесь здесь более 5 лет. В Нью-Йорке, конечно, за это время контакты наработались. Не могу сказать, что они разорвались после всего того, что произошло год назад. Они, конечно, видоизменились, но, тем не менее, контакты у нас сохранились. Мы прекрасно понимаем, что у нас у всех есть свои инструкции, и, тем не менее, мы, как дипломаты, как личности, должны продолжать общаться друг с другом и пытаться находить какие-то точки соприкосновения. Именно для этого Нью-Йоркская площадка и существует. То, что вот акцент сейчас такой идет нездоровую сторону мегафонной дипломатии, в сторону, так сказать, зачитывания позиции перед телекамерами и в сторону попыток каким-то образом там нас уязвить и поставить неловкое положение, особенно со стороны украинской делегации. Это совершенно ненормально. Это не для этого Организация Объединенных Наций задумывалась, не для таких вот театральных, что называется, постановок или ток-шоу.
Недавно было такое нашумевшее, да, заявление, фраза министра иностранных дел Германии. Там просто прямым текстом так было и связано, и сказано, что мы воюем с Россией. Вот на площадке ООН в таких терминах они говорят, потому что, мне кажется, конечно, прибалтийские страны и та же Польша, и те же дипломаты, они просто себя действительно чувствуют, что они на какой-то войне с Россией.
Вполне возможно, что они так себя чувствуют, но, честно сказать, вот таких высказываний, как у госпожи Бербок, я здесь не слышу. Они, наоборот, всячески, когда мы им говорим в лицо, что у нас уже давно идет гибридная война НАТО с Россией до последнего украинца, они пытаются категорически это все дело отрицать, говорить, что нет, мы защищаем Украину, потому что вот Украине грозит уничтожение полное как государство, поэтому мы будем ее поддерживать. Но вот таких слов, что мы воюем с Россией, я, честно говоря, не слышал. Мне сложно судить, что подвигло госпожу Бербок такие вещи сказать, но прозвучали они, конечно, крайне кощунственно и непрофессионально, тем более из уст министра иностранных дел Германии. Вообще сама перспектива того, что немецкие танки, значит, на Украине будут стрелять в российскую армию или каким-то образом сражаться с российской армией, конечно, это вызывает определенные ассоциации у всего нашего населения, и я думаю, что эффект от этого будет совершенно обратный тому, ну, на что надеются западные государства. Это мое личное мнение. По крайней мере, у меня такие эмоции это вызывает сразу же ассоциация.
Но, по всей видимости, мы понимаем, что это уже в любом случае будет. Да, принято решение о поставках танков «Леопард-2». Причем, я так понимаю, даже и модификация вот этого вот А6, да, достаточно современная. Конечно, их будет недостаточно, чтобы был какой-то перелом. Но то, что будут танки, еще и немецкие танки, конечно, на территории против нас. Действительно, здесь ассоциация абсолютно понятна. И не зря, так сказать, в том же Бундестаге наверняка увидели выступление депутата, когда он говорил о том, что в прошлый раз, когда немецкие танки были там, воевали с российскими, то потом русские танки были в Берлине. С другой стороны, насколько сейчас в состоянии и депутаты Бундестага, и вообще страны европейские, насколько они вообще помнят, что происходило и к чему приводят войны с Россией, вот у меня такое ощущение, что они, конечно, забыли. А вот на ваш взгляд, какой-то элемент реалистичности остался ли они у дипломатов, которые на площадке ООН, или, как вы сказали, они действительно скорее чувствуют себя такими вот пиарщиками, которые продвигают ту или иную информацию, а скорее дезинформацию очень часто?
Ну, я, если честно, вот лично, как мне кажется, я улавливаю наших, особенно европейских коллег, некий элемент обреченности. Отступать им некуда тоже, уже много слишком мостов было сожжено, и, конечно, тоже все понимают, что самое страшное, что произошло, это было абсолютно подорвано с их стороны доверие. Благодаря их усилиям мы понимаем, что мы Западу доверять не можем никак, и не могли доверять раньше, даже когда они нам вовсю говорили о том, что они собираются способствовать выполнению Киевом Минских соглашений. Вот эти заявления Меркель и Оланда – это абсолютно что-то из ряда вон выходящее. Такого цинизма сложно даже себе представить. Я не представляю, как мы с Западом сможем потом, когда все это дело будет позади, сможем выстраивать как бы диалог. По крайней мере, диалог, как обычно, точно не будет. К вопросу о танках я хочу сказать, что второй такой это звоночек. И первый звоночек применительно Германии прозвучал в конце прошлого года, когда Евросоюз впервые, и многие западные страны впервые проголосовали против проекта нашей резолюции по
героизации
нацизма. Да, это надо было сразу вот вдуматься в это, что Германия, Италия, Япония, то есть государства, которые имеют вражеский статус, даже согласно ООНовским документам до сих пор, эти страны вот впервые выступили против международных усилий по борьбе с героизацией нацизма. Это было страшное совершенно такое предзнаменование. И вот видите, сейчас речь идет уже о немецких танках, и министр иностранных дел Германии заявляет, не знаю уж там, спонтанно у нее получилось, или это было продумано, о том, что мы воюем с Россией. Это, конечно, требует дополнительного анализа. Я думаю, что этот анализ будет проведен, и выводы будут сделаны. И явно, что эти выводы не понравятся нашим западным бывшим партнерам.
Да, но тут вопрос тоже, во-первых, конечно, к профессионализму тоже. Я понимаю, что вам неудобно обсуждать, да, но, тем не менее, профессионализм министра иностранных дел Германии. Ну, а что касается участия в военных действиях, мы знаем, что и поставки вооружения, и, так сказать, люди там находятся, и у нас есть, так сказать, обоснованные подозрения, что в том числе и кадровые военнослужащие, которые такой технологичной западной техникой там непосредственно управляют, то есть не украинские есть экипажи, а просто экипажи из этих стран, граждане этих стран, и огромное количество наемников, это нам все понятно. А вот вы сказали важный момент о том, что вот это доверие исчезло. Согласитесь вы или нет, было еще какое-то у нас представление о рациональности действий. Не могла Россия представить, что Европа готова будет поставить, так сказать, на кон свою промышленность, да, отказаться от экономического роста, получить огромный экономический кризис, огромные цены, огромная инфляция. У нас было ощущение, что они не готовы пойти, так сказать, на американским такой вот поводу. И отказаться от всего этого оказалось, да, настолько крепко вот эта удавка американская держится, что не хотят и понимают, что проиграют, и понимают, что промышленность перетекать будет в Соединенные Штаты, и экономика Европы становится хуже, но ничего сделать не могут. Вот насколько вы это видите, насколько здесь вы видите, что дипломаты европейских стран, они, может быть, это и понимают все, но ничего сделать не могут.
Ну, разумеется, что европейские дипломаты эти вещи не комментируют, тем более в беседах с нами они это не комментируют. Но так грустно улыбаются, когда такие вещи они слышат, не только от нас. Я хочу сказать, что вот здесь, например, в Соединенных Штатах, тоже за последнее время, насколько я могу наблюдать, общественное мнение меняется, и восприятие вот этого всего происходящего, как там война России с Украиной, и то, что Соединенные Штаты на стороне добра и обязаны помочь. Конечно, большинство населения до сих пор это все дело проглатывает, но есть очень многие, и я это чувствую вот по своему общению с американцами и журналистами американскими, и по тем откликам, которые приходят на наши заседания, просто по общению с простыми людьми, очень многих это беспокоит, и очень многие реально задаются себе вопросом, а в чем, так сказать, вообще стратегия дальнейшая. Все видят также, что прибыль от этого и выгоду получают Соединенные Штаты, причем не какие-то там эфемерные, так сказать, не конкретные люди, а военно-промышленные корпорации, прежде всего. Какой-то там истеблишмент, который заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась, чтобы она подпитывалась, чтобы корпорации американские и западные получали баснословные прибыли на этом. Опять-таки заинтересованы, как вы правильно сказали, в том, чтобы задавить европейскую промышленность. Мне не очень понятно, чем руководствуются немцы здесь и вообще европейцы, Евросоюз. Потому что, конечно, интересы Европы в этом во всем никак не просматриваются, какую бы оптику вы ни взяли. И все эти попытки, так сказать, делать хорошую мину при плохой игре, они, мне кажется, настоящих экспертов никак не впечатляют. Все прекрасно понимают, что Европа после всего этого, вне зависимости от того, когда это закончится и сколько это продлится, Европа уже в проигравших, первых проигравших от этого всего. Вот. Ну, Украину я вообще даже называть не хочу, потому что Украина своими интересами поступилась уже очень давно и выполняет чисто геополитические задачи Запада, воюя до последнего украинца. Но вот Европа, европейская стратегия, это, конечно, загадка, как они себе видят вообще будущее Европы в условиях того, что сейчас Соединенные Штаты с Европой уже сделали.
Да, ну как они видят, вопрос интересный. По всей видимости, они находятся в каких-то вот таких вот иллюзиях там, победы Украины над Россией, возвращения российских земель обратно на Украину. То, собственно говоря, о чем они и говорят. Наверное, американцы здесь, те, которые за этим стоят, они, на мой взгляд, немножко здесь поумнее, да, кто поумнее, они, может быть, об этом говорят, но понимают, что это просто невозможно. Мы идем к концу передачи. То, что вы делаете, очень важно. Те мероприятия, которые вы проводите, тоже очень важны. Безусловно, важно дать вот этот вот ответ. Той дезинформации идет с украинской стороны. Будем с вами на связи. Еще раз большое спасибо и вам, и Василию Алексеевичу Небензе за то, что вы ежедневно делаете там на первом, так сказать, на фронте дипломатическом. Это очень важно для России. Спасибо.
Спасибо большое, Максим. Спасибо за поддержку.
Логика власти.